Что сказать, невероятная группа, чья музыка вызывает одновременно и радость, и боль в коленях, поскольку возраст ваш уже не маленький.
And now, the crazy old man singers.
Вы слушаете Deep, эпизод номер 38. Сегодня мы говорим про группу Pink Floyd и про их альбом. Каждую неделю в подкасте мы обсуждаем творчество самых разных исполнителей, интересные релизы, новости, классические альбомы. Делаем мы это с позиции профессиональных фанатов, людей, которые правда любят музыку и хотят всем об этом рассказать. Если вам нравится обсуждение, если вам самим хочется что-то послушать или обсудить, то, пожалуйста, ставьте нам оценки там, где вы нас слушаете. Мы доступны на всех платформах. Заходите к нам на сайт deepcast.ru, deepcast.ru/podcast. Наслаждайтесь, мы делаем это все только для вас. Меня зовут Боря. Сегодня со мной...
Валера.
Валера, ладно, что ты слушал?
Слушай... Очень много всего. Я как-то слез со всяких рэп-историй последние недели три и слушал очень-очень-очень много гитар, всякие эмо-истории из 90-х, какой-то инди-рок, не самый популярный из 90-х, и как-то очень проникся этой темой, периодически переключаясь на электронику примерно того же времени. Я там переслушал дискографию Aphex Twin. Но последние пару дней я слушал два релиза. Это... Новый альбом Энди Стота, это британский электронщик, которого в Дипкате очень-очень уважают.
Упоминали,
за его релиз, по-моему, 2013 года, Facing Strangers, по-моему, так называется. Новый называется Never Right Time, и это, конечно, очень-очень круто, но, как сказал Володя, даба маловато, но в целом очень круто, да. Нету какого-то одного или двух треков, за которые ты цепляешься и из-за них переслушаешь, ты переслушаешь ровно из-за альбома, ты переслушаешь все целиком. Интересный релиз, очень характерные, конечно, нужно отдать должное британским электронщикам, вот его пошиба, то, что если они цепляются за свой звук, они его расширяют, там, не знаю, на протяжении многих-многих лет, и пока что не чувствуется, что Энди Стот исписался, наоборот, какую-то новую грань, уже больше в неоклассику он уходит, больше в эмбиент, меньше в какую-то танцевальную штуку, за что, конечно, большой-большой респект летит. А второй, раз уж все-таки, ну, не упомянуть рэп в разговоре с Борисом, я считаю, это, конечно, кошмар. Сити Савиф выпустил новый альбом, ура!
Сити Савиф, очень крутой мужик, про которого знаем только мы с Валерой.
Это будет классическая ситуация.
Best kept secret. Сити Савиф, рэп-исполнитель, я не помню откуда, записывает музыку, которую, наверное, лучше всего можно охарактеризовать как постпанк в хип-хопе, потому что звучит она именно, ну, примерно вот так. Она очень электронная, она очень такая отстраненная, там очень характерный эховый вокал, там странные сэмплики, и последние релизы Сити Завива я запомнил в том числе по большей части за то, что они все звучат очень электронно, и там уже нету, ну, там уже не то чтобы биты, там уже именно музыка.
Там именно, знаешь, какие-то песни, электронные new wave композиции, очень-очень характерные. Хотя начинал он как раз-таки не с этого звука. Мне очень нравится, по-моему, один из его первых релизов, или это первый, Blackpink. Конечно,
знаю,
очень
такой,
крутой. Очень такой лос-анджелесовский. Такой добрый, расслабленный, ну, для машины.
Для машины прекрасная характеристика.
Обсуждали LA Sound. Но вот на последнем релизе случилось неожиданное. Ты не слушал?
Я пока нет, не слушал.
Там Нью-Йорк, короче, андеграунд. Это просто шок.
Да, ну...
да, серьезно. Я слушал, я подумал, что я какие-то лефтоверы Майка слушал.
Ты как будто проспойлерил мне хорошую книгу. Очень интересно.
Да,
блин.
Но, не, ну знаешь, но тут, как и в хорошей книге, можно рассказать сюжет и все равно кайфануть,
интересно,
когда прочитаешь. Поэтому...
Подожди, то есть серьезно? То есть прям такой лоу-файчик, слам-сик?
Первая половина, да.
Очень интересно.
Да, глич какой-то, знаешь, из джаза нарезанный, из соула нарезанный такой. Ну, серьезно, там есть прям один трек, вот тебе поставишь, ты никогда не скажешь, что это Сити Савиф. То есть даже если ты узнаешь его тембр, ты подумаешь, ну, это что-то из Сламса,
ну,
из какого-то,
да,
там 50-го чувака, которого я не послушал еще. Какой-то фрешмен, да, из подвала. I can't explain the answer better. Native to the sunny weather. Situated in the seasons. Но вторая половина, конечно, там постпанк уже начинается, начинается New Wave, все как бы очень круто. Есть классный трек, который в главном подкладе, ну, в смысле, главный минус его музыкальный, минус в плане там музыкального наполнения, там сделано из аплодисментов. Ну, короче, просто сидят люди, аплодируют и что-то говорят. Это, короче, зациклено, и это звучит как очень-очень крутой бит.
Это вот, звучит прям, не знаю, просто офигительно.
Новаторство какое-то. Да, я считаю, что вот за последнее время он очень много альбомов выпускает, даже не все успеваешь послушать, но вот из последних это прям, ну, не знаю, у меня как-то он в топ. И вы, ну, это, очевидно, вот второй, наверное, после Blackpink, который мне очень сильно понравился, поэтому я рекомендую.
А прямо он, мне казалось, что он выпускает довольно много, ну, довольно мало музыки в сравнении. Был какой-то момент, когда
он... за последние два года он выпустил то ли 4, или 5
альбомов. Я помню, что он выпустил в 2020 году, типа, 2 альбома, и в 2021, по-моему, выпустил альбом... Ой, да, в 2020 году он выпустил, по-моему, 2 альбома, и в 2019 выпустил один. Мне почему-то казалось, что до этого был очень большой... какой-то промежуток, либо я себе это вообще все придумал, и на самом деле это
нет,
все
нет, ты
не
прав,
так.
До этого был промежуток после Blackpink, и там, знаешь, как идут альбомы с разрывом там 2 года.
Да, вот что-то такое, есть, там, может,
или
поэтому...
3 года. Но вот последние несколько лет он активировался, и стабильно минимум 2 релиза в год он стреляет. То есть вот как в 20-м Гам выходил, и еще один с абстрактной обложкой уже не
да,
помню,
вот я первый помню, а второй уже, к сожалению, нет. Знаешь, интересно, что Cities of Eve, он вообще на самом деле, ну, в интернете он нигде не мелькает. Я про него упоминаний нигде
он
не вижу.
Нигде
и
не
мне
мелькает.
Люди про него не говорят, что «О, ты знаешь, ты слушал новый альбом Cities of Eve?» Если мне кто-то так скажет, вы очень странный человек, если мне кто-то так напишет. Вы не разговариваете со мной, я не хочу стоять рядом. Правда, я сейчас только что сказал это все в лицо Валерии, который мне рассказал про новый альбом
Cities
of Eve. Ну, ладно, мы сделаем вид, что это самое...
Расстояние.
Да, расстояние, все дела. При этом... Нет, Cities of Eve крутой, его про него никто не говорит. Ну, хорошо это или плохо, это уже, знаешь...
Это уже не нам
вопрос.
Решать.
Я рад, что он в состоянии делать это полный рабочий день, по крайней мере, я надеюсь, и при этом там, ну, получать что-то с этого и делать музыку, так что...
Ну, у него миллионы прослушивания есть на некоторых композициях. Я, кстати, не понимаю, где он популярен, кто его слушает. Никто его не обозревает, но вроде у него есть какой-то комьюнити. И, по-моему, там прикол в том, что там Patreon происходит, mm-hmm. и его саппотят активно его фан-база. Но чувак абсолютно уникальный в своем жанре. То есть я не знаю никого на него похожего. Ну, то есть в его время, в его поле. Прям, чтобы сказать, что... Ну, с кем можно его перепутать, я бы, наверное, так сказал. Хотя, казалось бы, ну, типа...
В паре мест он мне напоминал такого MC Райда, что ли. Какого-то такого. Вокалом особенно.
Наверное.
Ну, это на таких, на ранних,
он очень разнообразный. Очень, да. Он очень разнообразный, несмотря как бы на именно какой-то один референс с постпанком. Но вот я говорю, сейчас... Вообще сейчас вышел альбом, который вот... Ну, короче, послушай, вот, не знаю, вот послушай и напиши мне.
Валера продал альбом не только мне, но и я надеюсь, что всем нам. Потому что теперь вот уж кто не послушал Cities of Eve, вот теперь уже вы будете странными парнями. У меня на самом деле ничего из прослушанного нет. Мы записывали еще один эпизод со Славой буквально пару дней назад. И даже на том эпизоде я сказал, что я почти ничего в последнее время не слушаю. Я переслушивал. Это будет очень забавно звучать, потому что я в третий раз буду говорить по большому счету подряд одно и то же. Я переслушивал DMX. Я слушал подкасты. И все. Я хотел сказать про один альбом, который забыл упомянуть, когда мы говорили со Славой. Ты же наверняка, Валера, уважаешь, ну или, по крайней мере, слышал про Бигелла, так ведь?
О, нет, не слышал и не уважаю.
Ничего
не
себе.
Знаю, кто
это очень, на самом деле, довольно популярный рэпер из Нью-Йорка, который... Его, на самом деле, много кто знает. Странно, что его...
Это современник,
знаешь,
или это
нет,
что-то
он,
старое?
Он... работал в середине 90-х, он записывался с Jay-Z, у него была первая группировка там с Кэмероном, может быть, ты знаешь такого, который потом сделал дипсет.
Да,
вот. Они вместе начинали, записывали музыку, и он очень известен тем, что его, к сожалению, убили в 97-м году, когда ему было 24 года. Повторяет во многом историю Бигги, Биг Пана того же, с которым он тоже знавался. И он известен за то, что он был очень крутой рэпер. Он был невероятно крутой рэпер, он был король панчлайнов, у него очень известные фристайлы на радио, где, ну, некоторые строчки, они там прям кочуют из Ну, из уст в уста, скажем так, его очень любит Джей-Зи, и, по-моему, у Big L'а был вот первый гостевой куплет Джей-Зи, такой из каких-то альбомов более популярных. Именно там он засветился. В общем, они как-то так примерно в одно время начинали. Джей-Зи очень его любит. Да и все на самом деле любят. Он считается таким андеграундной легендой, но он должен был быть прям следующий.
Но он не вышел в мейнстрим, да? Не успел?
Ну, он стал таким... Он стал очень популярен после смерти и, ну, вот примерно в таком же формате, что вот крутой рэпер из 90-х, это в том числе и Big L. И у него при жизни вышел всего один альбом, это Lifestyles of the Poor and Dangerous. И вот там, собственно говоря, по этому альбому большая часть людей его знает. Я переслушал его недавно и хотел рассказать, что у меня есть такой хот-тейк по этому альбому. Ты, наверное, если не знаком, ты, может быть, не оценишь, а если я тебе сейчас его скажу, то ты пойдешь слушать, и у тебя будет очень завышенные ожидания, и ты мне скажешь: Борис, ты не прав. И поэтому я вот, видишь, такой немножко...
Ты прав.
Если продаешь, то продавай. Короче, на его единственном альбоме, вышедшем при жизни, Lifestyles of the Poor and Dangerous, биты круче, чем на Illmatic. Вот так вот я тебе скажу.
Ну, ты, конечно, торговец.
Вот у меня есть вот такое старое-старое мнение из категории «я очень много слушаю музыки», и когда это происходит, у тебя начинает там кукуха заходить, шарики за ролики, и ты начинаешь придумывать себе разные вещи, в том числе вот я придумал себе вот такую историю про то, что да, биты на вот на его альбоме.
На его альбоме круче, чем был Illmatic. Интересно.
Да,
интересно.
Абсолютно точно. Я считаю,
должен что сказать, что я не самый большой поклонник Illmatic, ну, именно как альбома, вот не самый, но знаешь, как понимаю уровень работы, понимаю крутость работы.
Уровень работы безоговорочный, но вот если прям все отбросить и поставить один против другого, я считаю, что там прям абсолютно иконичные, вот самые 90-е биты, которые только можно вообще записать или придумать. Там все звучит именно вот как ты там в Гарлеме сидишь и угораешь, и ты веселый чел, и читаешь рэп, и там все звучит именно так. И все вот эти вот фишечки, все там саксики, эффектики, какие-то малюсенькие штучки, они все там есть, и они все сделаны очень круто.
Слушай, ну хочется представить себя на аукционе, взять молоточек, стукнуть и сказать: продано господину со второго ряда, потому что да, ну послушаю, теперь все.
Этот выпуск выходит совместно с блогом о моде Endowment. Это авторский блог в Телеграме, который рассказывает о моде и ее героях. На этом канале вы сможете найти обзоры на знаковые события, эссе и альтернативный взгляд на современную индустрию. Автор канала рассматривает системообразующие элементы модной индустрии и представляет моду как развернутое искусство, совмещающее в себе разные дисциплины. Этот канал – хороший пример того, что мода не ограничивается лимитированными коллекциями уличных брендов и новыми расцветками любимых кроссовок. Так, например, Endowment в сотрудничестве с парикмахерской Cut-Cut-Cut уже как год выпускает материалы об антропологии и истории причесок. Профессиональным фанатам музыки может быть интересно почитать об иконе стиля певицы Грейс Джонс, а также о том, как цветные окрашивания попали в хип-хоп, как, например, у Тайлера, The Creator на Грэмми. И, может быть, будет интересно узнать о самой ненавистной стрижке малет, которая ассоциируется с трио Beastie Boys. Так что, если вы устали от фаст-фэшена, моды потребления, хотите взглянуть на модные показы как на самостоятельные произведения искусства на стыке разных жанров и увидеть дизайнеров одежды, стилистов и парикмахеров в качестве творцов образа времени, заходите на Endowment по ссылке в описании. Если вы хотите стать партнером подкаста Deep, присылайте ваши предложения на почту hello@deepcuts.ru.
Мы почему вообще сегодня собрались? Всему виной, конечно, случайное упоминание группы, про которую мы сегодня говорим на одном из прошлых выпусков подкаста. Когда я отслушивал этот выпуск для путеводителя, я обратил внимание на то, что «О, упомянули группу! Прикольно!» не придал этому совершенно никакого значения. Там вы начали обсуждать такую довольно, ну, довольно понятную, в принципе, для меня историю, что какая-то музыка, она остается актуальной очень долго, но у какой-то как будто бы, ну, как-то...
Срок годности,
он может быть очень долгий, но к какому-то моменту он уже начинает заканчиваться. Да. И я тогда, ну, вот этот вот угол, как бы я о нем подумал, такой, а... Ну ладно, ну я понимаю, там, да, там, Валера старый фанат, он как бы, у него может быть любое мнение, Слава, ну, понятно, молодой, вы там все молодые,
Слава
горячие.
Слава не раз не слышал, у него тоже
это,
может быть любое мнение.
Не так уж и страшно. Я там подумал, ладно, бог с ним, а потом, знаешь, это как с такими стадиями. Как будто бы потом я начал... Только у меня было не 5 стадий как там эти пять стадий?
Ну, я понял, 5 стадий там горе, то ты сразу перешел в стадию торга.
Нет, я наоборот, я перешел сначала в стадию принятия, а вот из нее я уже вышел в стадию депрессии. Потому что, блин, да в смысле, да чего?
Я принял это, и мне стало нехорошо.
Да, я слушал группу Pink Floyd, про которую мы сегодня говорим, когда мне было 16-15 лет, и эта группа, не побоюсь сказать, уже на этом этапе моего детства, я начал думать, да в смысле у нее и срок годности вышел? Да вы вообще слышали альбомы? Ну что же вы, люди, вообще говорите мне? Вы да зумерки, блин, все мне испортили. Потом я решил, что... Ну, я, конечно, это вспомнил на одной из записей. После этого я вспомнил это еще раз на какой-то на следующей записи. А потом еще раз, и, по-моему, это... И, по-моему, в какой-то момент я решил, что все, нет... Надо поговорить про Pink Floyd.
Клапаны лопнули.
Да.
Все, я, нет сил.
Я решил, что буду торговаться. И мой торг — это мы записываем на подкасте Deep выпуск про Pink Floyd. И говорим про Pink Floyd.
Что сказать? Невероятная группа, чья музыка вызывает одновременно и радость, и боль в коленях, поскольку возраст ваш уже не маленький.
Ну все, все, все. Слава назвал выпуск «Деды ворчат». Ай, детишки, детишки.
Ну, на самом деле, я, конечно, подшучиваю, но я больше за ту сторону, которая и хвалит, и уважает, и восхищается. И тоже в 15-16 лет по улице города Реутов в наушничках, переслушивая там раз за разом, альбомы. Причем интересно, у меня Pink Floyd-овская история началась не с альбома. У меня был какой-то список из 20 песен, натыканный из разных альбомов. Это какие-то, не знаю, там, лучшие тейки с альбомов, получается, там, может, там, самые хитовые песни. И тогда у меня мозг взрывался. Мне казалось, что это настолько современно звучит, вот это забавно. Вот тогда мне казалось, что это, типа, очень про, ну, типа, сейчас, про
сегодня.
А ты
говоришь про песни, которые вышли в раннем, в среднем, в позднем этапе творчества?
В среднем. Все в среднем, то есть около...
Тот самый легендарный.
Ну, да, ран. Да, да. Я помню, как я слушал Shine on Your Crazy Diamond, и, собственно, я час назад переслушивал эту песню, то есть 12-минутную вот эту версию. И тогда... У меня мозг взорвался, потому что я думал, во-первых, песня на 12 минут, вау. А потом, конечно, вот это множество вариаций и игра с одной и той же темой. Кстати, раз уж я этого коснулся, Pink Floyd'у нужно отдать должное просто за возможность брать одну и ту же тему и разворачивать ее несколько раз. Это, конечно, я говорю про Another Brick in the Wall, который они в альбоме The Wall раскручивают несколько раз, и то, что каждый раз это как бы больше накал. И в конце уже меняется лирика из протестной в отчаянную. Ну,
ты говоришь про всю историю The Wall.
Я говорю именно про игру вариаций с песней Another Brick in the Wall. Там же три части этой песни в альбоме. Да,
да,
и каждый
понял,
раз они возвращаются к этой вариации.
Я понял, о чем ты. В первой она такая очень напряженная, но нету там...
То есть медленная. Да, потом уже начинается дэнс, грубо говоря.
Да. А в третьем я вспомнил, как она звучит, там такой... надрывный,
отрасовский,
это исполнение вот этого припева, даже не припева, а рефрена, наверное, We Don't Need No Education.
Да,
это все очень круто.
No,
мы говорили про другой альбом, который был, по-моему, через один до The Wall, это Wish You Were Here, и говорили про Shine On You Crazy Diamond. Вообще, мы как бы мы говорим про группу, у которой вся мифология, на самом деле, она уже прямо, как знаешь, как футболка Joy Division. Типа это все видели, это все знают в той или иной степени, что...
Но нового, мне кажется, мы принципиально ничего не расскажем, потому что люди снимают документальные фильмы не только про группу, но про альбом или, по-моему, даже про одну песню Pink Floyd снимаются там целые какие-то фильмы, потому что...
Ты знаешь, мне кажется, я не совсем соглашусь с тем, что мы не сможем сказать ничего нового, потому что ты говорил мне, что дискография у Pink Floyd вообще очень большая, и у них очень много альбомов. И это правда. У них, по-моему, альбомов штук 13, дай бог не соврать. Да. Я уже даже сейчас так навскидку не помню, но я прекрасно помню, что начинали они с дебютного альбома, который был невероятно популярен. После этого был второй альбом, который был не более, не менее популярен. А потом у них выходило штуки 4 таких альбомов, которые, на которых они очень долго разгонялись. И все вот это золотой ран, там, скольких... 4-3 альбомов, это Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals и The Wall, 4 альбома, он там предварялся годами работы, там, причем, знаешь, какие-то вещи, они похожи были на какие-то, знаешь, на, как будто бы на хаслы, потому что, типа, саундтрек к альбому More, там, да, Atom да. Heart Mother, Obscured by Clouds, такие два очень альбома, прямо очень хайбрау, очень претенциозные, несмотря на то, что там есть вот эти вот какие-то то, что потом будут впоследствии раскрываться, но звучат они, знаешь, ну, и сам Уотерс, по-моему, говорил про то, что они прям full of themselves были, когда рассказывали про... когда записывали эти альбомы, они думали, что это там просто... вообще они творят что-то невероятное, но по факту это все очень такое помпезное. Ну, как будто бы вот помпезность
очень
ради помпезности.
Очень много самолюбования. Да. Конечно, когда ты выпустишь 4 альбома вот этого золотого рана, о котором мы говорили, то, конечно, у тебя... если твое самомнение не взлетит до потолка, ты очень странный человек, потому что альбом за альбомом просто... Первая строчка за первой строчкой. Ну, вообще, да, самый избитый известный факт про Dark Side of the Moon — это, типа, рекордсмен по времени нахождению там на первой строчке. Сколько он там, 7 лет, что ли, был?
Да, очень много времени.
7 с лишним лет на первой строчке.
Я хотел сказать про то, что они мало того, что были вот в этом вот среднем этапе, когда еще даже не достигли этого пика, они уже тогда были на этапе самолюбования. И вот это самолюбование их привело на абсолютный квази-уровень самолюбования, где у них начался как раз-таки Dark Side of the Moon, где у них начались там то, что-то впоследствии закончилось The Wall, и где уже вообще абсолютный апофеоз всего там вот этого эго, как мы это воспринимаем в музыке, в принципе, это то, что там потом мы увидим у Боуи, у Канье Уэста, и это всему вот этому всему предтечей были вот эти вот пинк-флойдовские замашки на какое-то абсолютно мировое господство. Ну и у них получилось, я считаю.
Да, тут можно сказать что угодно, но как бы сказать, что у ребят потом поправятся на мужиков, потом поправятся еще раз и сказать у стариков. В общем, есть все основания говорить, что да, изменили историю музыки. И вообще, мы недавно с Глебом, кстати, вживую обсуждали то, что... Шатаут Глебу. И, в общем, мы недавно обсуждали то, что самое странное для нас, то, что эта музыка в принципе стала популярной. Ну, то есть... Как вообще? Вот сейчас я слушаю и такой, ну как это могло стать популярным? Мы уже не говорю про то, что 7,5 лет быть на первой строчке, ну хорошо, но был период. Но был период в музыке так. Но чтобы настолько популярно быть с таким узлом, вот это мы вот говорим, это очень сложно понять.
Ты можешь себе представить поколение людей, которые впоследствии после этого... промоют головы всем молодым людям про то, что вот когда в 70-х Pink Floyd были на первом месте, и Led Zeppelin играли на гитаре, вот тогда-то было хорошо. Ну, этому на самом деле много каких-то предпосылок. Мне кажется, во-первых, потому что сам по себе жанр был новый, в принципе, рок-музыки, и когда он подбирается какими-то там вот энтузиастами из Великобритании, в частности, особенно там на порой уже, наверное, после британского, как называется, British Invasion, ты понял. Конечно, да. Это все будет, ну, каким-то образом это будет цеплять, это будет интересно, потому что формат был примерно такой же, типа, все писали там вот эту вот смешной тактик, веселые добрые песни, никакого панк-рока, все такое очень чинное, эстрадное, как будто бы, знаешь, вот вокально-инструментальный ансамбль в формате, в принципе, мировой музыки и психоделика, как бы, ее было, мне кажется, довольно трудно, хотя возможно, но трудновато продать в больших масштабах. То есть были, конечно, там The Doors.
До этого битлы продавали и Doors продавали. Ну, то есть,
ну вот, да. А следующими были Pink Floyd, и они как будто бы эту историю еще раз перевернули, дали ей какой-то уже другой новый виток.
Ушли в прогрессив.
Да, добили психоделичную историю и уже начали прогрессивную историю. Как-то вот, наверное, так.
Да, вообще, нужно сказать, что стартовала именно группа с, скажем так, даже с постпсиходелического звучания, то есть постбитловского психоделического звучания.
Ну, может быть, да. Может, я это имел в виду, что-то такое.
Да, нет, то есть ты прав, так и есть, и что интересно, они запрыгнули в последний вагон вот этого звука, и как бы после этого люди такие, ну, может, еще и не все сказано.
Да, и дали виточек.
И дали виточек снова, да, а потом же говоришь, сколько витков во множественном числе они дали прог-року благодаря вот этой своей четверке непробиваемых альбомов, хотя нужно сказать, что вот прям такого прог-рока, знаешь, такого скучного, там вот не было. Скучного в хорошем смысле слова.
Я понимаю, о чем ты. Ты имеешь в виду, знаешь, группу 10
минут у синтезаторов,
Yes, да. King Crimson, Genesis, где реально...
Jethro Tull,
да, люди
да,
вот с такими вот бровями до потолка сидят и прямо выдавливают из себя. Я помню эту историю, по-моему, у какого-то гитариста, не помню, короче говоря, какой группы, когда он пришел в группу Yes, а там сидели такие мужики, что... Ты знаешь, если ты должен был прийти, и ты должен был все знать, как на собеседовании на современную работу, ты должен был прийти, и тебе не должны были говорить, что надо делать, они не должны были говорить, что нужно играть, ты должен был прийти, и все, ты должен был знать, что
просто
нужно
делать.
Да, настолько там типа сидели люди, которые прям за этот процесс ротовали. И вот у Pink Floyd, наверное, потому что у них состав почти не менялся. И благодаря этому они вот добились чего-то такого, что нет у них вот этой вот прям хайбрау истории.
Хайбрау нету вообще.
Хайбрау нету, потому что в этот клуб в принципе невозможно попасть, потому что это уже сформировавшееся объединение, и ты уже как бы туда не попадешь. Может, ты попадешь туда каким-нибудь сессионщиком, но ты не заменишь ни Гилмора, ни Уотерса, ни кого-либо еще. И так если и только есть. Что-то произойдет, то там... Барретт уйдет, потому что уже все, его заменит только там такой же сильный человек, такой же сильный визионер. Потому что кого попало, в Pink Floyd, конечно, не брали. Все там работали по максимуму.
О, Pink Floyd, кого попало,
да.
Не берут.
О, и сыновья. Флойд и сыновья, конечно же.
Флойд и сыновья, да, так и есть.
Да. Вот я, знаешь, хотел сказать про дебютный альбом Pink Floyd. Называется он Piper at the Gates of Dawn, по-моему, да? Да, именно так он называется. Что... Вообще, это, наверное, ну, не мой любимый альбом, прям далеко не мой любимый. Потому что ты его слушаешь, он как бы, ну, он забавный, но все равно вот он прямо уже такой старенький, и там нету, там как будто бы не хватает треков, которые, даже знаешь как, там есть нормальные треки, но у них гораздо круче были какие-то бисайды, типа Арнольд Лейна, Сиэм или Прей, что-то такое. Я прекрасно помню, что у них был вот этот вот набор, у них был The Piper, и там были хорошие, но у них параллельно к этой истории шел еще и такой набор синглов, по-моему, это так называлось, из 67-го, что ли, года. И вот эти синглы, они правда очень крутые. Я тут пытался открыть трек-лист, хотел сказать про Люцифер Сэм, но Люцифер Сэм был на Пайпере, и поэтому еще ладно. Но там все остальное, в общем, есть какие-то песни, которых не было на альбомах, и они были очень прикольные. А те, что были на альбомах, нормальные, но не скажу, что...
Они окей, они звучат... Ты хорошо сказал, они звучат забавно и в то же время нормально. Ты как бы не смеешься, но посмеиваешься. Ну так.
Ну да.
Шутка, от которой ты кайфуешь в моменте, но не запоминаешь, чтобы пересказать ее друзьям. Вот, типа, у меня было такое ощущение, хотя бы есть там один трек, который для меня, конечно, иконичный, это трек «Байк». Который я очень сильно люблю, потому что, ну, во-первых, он очень необычный, даже для психоделики он очень необычный в плане сонграйтерского подхода. Ну, то есть фактически, знаешь, как это немножко даже звучит как какая-то сэмплированная такая мешап музыка какая-то очень странная. То есть они не стали эту тему развивать в дальнейшем. Хотя, знаешь, у этого одного трека было какое-то зерно гениальности, которое, конечно, мне казалось, если бы развить, то могло много чего перевернуть. Ну, как бы рассказывать, что Pink Floyd что-то могли бы перевернуть, когда
что
они
еще они могли перевернуть?
Что
они
еще они могли
все камни на пляже они
хип-хоп.
Перевернули. Да. Разве что это все, что им осталось сделать. Знаешь, в музыкальном большом таком пласте это список ачивок этого, знаешь, 99,9 и одна единственная, которую никто никогда не получит, по крайней мере,
изобрел
они,
хип-хоп, да.
Это изобрести хип-хоп. Этого они не сделали. Ну уж простите, пожалуйста. Уж
да,
извините.
Не дотянули, не досидели.
Да, точно. Я скажу честно, я плохо помню, как звучит трек «Байк». Я помню, что он клевый, потому что это вот один из треков, который я узнаю по названию. И что я помню, да, что слушал я его, в том числе. Был забавный трек «Corporal Clegg», по-моему, так он называется. Но он, по-моему, уже со следующего, с «Sourceful of Secrets». Я очень хочу поговорить про альбом, который выйдет сразу после The Piper, потому что вот уж где, говоря про развить и как-то эту всю историю приумножить, вот уж где-где, а на альбоме A Sourceful of Secrets они это сделали вообще просто невероятно. Обожаю A Sourceful of Secrets, скажу тебе так.
Слушай, на самом деле, когда ты говорил про первый альбом, то, что звучало слишком старо и просто, на самом деле, собственно, после этого альбома, если я не ошибаюсь, с Pink Floyd случилось самое-самое важное событие в их истории. Им дали бабки.
Им дали деньги. Я думал, ты скажешь про то, что Сид Барретт ушел.
Не, ну это второе самое главное событие сразу после денег.
Ну да.
Ну то есть сейчас, да... Про бабки я, конечно, так не совсем в прямом смысле, а имеется в виду, их допустили к самому передовому, дорогому студийному оборудованию, которое было на тот момент. Потому что дайте прог-рок психоделик группе самое передовое оборудование, они начнут менять историю. Потому что Animals — это просто как бы это смена истории звукозаписи.
Мы поговорим.
Но возвращаемся к Sourceful of Secrets, потому что, собственно, с этого момента они начинают трогать нужные ручки, играть на нужных инструментах, потому что им их дали. То есть дети начали играть в игрушки.
Интересно. Да. Видимо, прочухали потенциал вот этого забавного, но какого-то с зерном, что это не просто собрались пацаны подренькать.
Повеселиться. Но там было немножко интеллектуальности и новаторства, такого, да. И запах денег. Вот как можно было учуять там запах денег? Мне кажется, это вообще невероятно.
Блин, Sourceful of Secrets, несмотря на то, что им дали самое крутое оборудование, они записали музыку. Ну, знаешь, я очень ее воспринимаю, знаешь, что-то очень близкое к какому-то типа Sun Ra, к Space is the Place, mm-hmm. к чему-то вот mm-hmm. такому настолько уже неземному, что это даже как-то трудно описать словами, потому что там с открывающего, там, с Let There Be More Light просто все очень здорово. С The Controls of the House of the Sun такой он очень какой-то, как сказать, такой жутковатый, ты сидишь на вот этом, на краю, и с тобой вот так поигрывают, это просто прекрасно. Corporal Clegg, любимый трек моего прекрасного друга, который в свое время включал так много раз, что я сейчас физически не могу слушать эту песню, пропускаю каждый раз, даже когда слушаю альбом. Несмотря на то, что звучит как вообще какая-то совершенно шутливая композиция, при этом музыкально меня до сих пор там впечатляет ударной партии великолепной, вот этой вот смешной козу и всеми этими вещами, про содержание уж не говорю. Но... Блин, там все очень круто. Ну и, конечно, закрывающий просто бриллиант в этой короне — это последний трек «Jugband Plus», последний трек с Барреттом, одна из самых жутких песен, которые я вообще там в свое время слышал. Я помню, когда послушал ее в первый раз, это, наверное, песня, которой я пришел в Pink Floyd уже в более сознательном возрасте. Я случайно наткнулся на «Jugband Blues». Совершенно того не... Я не помню, как это произошло, при каких обстоятельствах. Я просто нажал и послушал. И я тогда... А если вы знаете, что это за песня, если вы не знаете, еще лучше, потому что вы ее включите, вам вообще будет ничего не понятно. Но я ее тогда включил и подумал: «Вау, я хочу еще, я хочу еще». Еще, конечно, не было, мне нужно было идти там к, как я уже упоминал его сегодня, Sun Ra, и к Disciples, к Space is the Place, там есть прекрасный трек Sea of Sounds. Какие-то такие же эмоции, ну и Harsh Noise. Вот те же эмоции у меня вызывает «Jugband Blues», которые вызывают, вызвали у меня впоследствии Sun Ra и работы Мерзбоу. Альбом просто великий. Я не могу про это сказать.
Это пик, знаешь, как это пик формы ранней у Pink Floyd. Собственно, Pink Floyd, знаешь, как Барреттовский период, если можно так говорить,
абсолютно,
где он все свои лирические таланты раскрыл полностью. Причем мне нравится одинаково, как он это и во «Флойдах» делал, и как он делал уже сольно. Собственно, про Барретта для меня очень характерная история. Знаешь, как если человек спрашивает, почему вот Барретт был, и потом он ушел, есть достаточно интересная история, как Pink Floyd, собственно, выступая со своим вторым альбомом, ну, там, несколько концертов. Все ребята играют, всем нормально, а Барретт просто стоит, кричит в микрофон и расстраивает гитару. Ну, то есть... И, как говорил Уотерс, то, что я стою и играю, типа, Барретт верещит в микрофон и расстраивает гитару, а людям нравится. То есть люди приходят именно на это посмотреть, но он говорит то, что мы как будто типа пришли, как, знаешь, как подтанцовка такая под
да,
эти...
Да, он стоит и перформит.
Под эпатаж вот это, да. То есть под перформанс, и они, ну, как люди, которым есть что сказать и очень много сказать в музыкальном плане, чувствовали, что происходит некий стоп, некая поза на вот этой фриковатости, и... Дальше уже потом, конечно, идет музыка не фрикованная вообще. То есть вот этот.
Ну,
вот...
они одну позу заменили другой позой, я бы даже, наверное, так сказал.
Вопрос, что хуже.
Да. Одно дело это студентики под ЛСД, а другое дело это студентики под важными политическими концептами и жизнью и смертью и так далее и тому подобное. Я, конечно, очень так все утрирую, но при этом...
Когда играет аккорд, все взрывается сзади, такой прям...
Записали.
Это рок с прямой спиной.
Ой, прекрасно, я даже выпрямлюсь. Все, кто слушает, выпрямьтесь.
Вот, знаешь, я вот слушал сегодня Final Cut, и там очень-очень много от группы Queen. Вот просто вот такого помпезного. Такого, знаешь, для гимна, чтобы все встали, чтобы стадион встал, и там слово за словом. Да, конечно. Что ж, пришли мы дальше, идем... В середочку, медленно, верно.
Вот я хотел сказать тебе, что я в середочке, если мы только не говорим про такой уже, типа, средний, поздний, средний этап, вот средне-начальном я уже останавливаться не хочу. Был Мор, была Амагама, был Атом Хартмада, был Obscured by Clouds. Я это все не хочу обсуждать. Это все... Это
но
вот
это,
для...
кстати, не самые яркие споты, вот лично для меня, вот в их дискографии. Ну, то есть они крутые. Там есть хорошие песни, прямо есть, которые прямо, вот, знаешь, я бы добавил оттуда, бы повытягивал, ну, штук 10 бы точно. Например, вот с Atomic Heart Mother мне очень нравится там, не знаю, Green is a Color. Очень простая песня, как будто из 50-х.
Feral Sun есть, очень крутой.
Да.
Там много чего хорошего, но знаешь, вот это вот не те альбомы, которые... Это альбомы, которые ты даже во вторую очередь не вспоминаешь, когда говоришь про Pink Floyd. Это был хороший трамплин перед тем, что было потом. Потому что, возвращаясь к моему этому старому дурацкому тейку, что Floyd им дали оборудование самое лучшее, на Dark Side of the Moon им дали то, чего не мацал никто. Ну, то есть там
настолько... Им сделали самое лучшее оборудование для них.
Да, то есть им их завели, сказали, вот это, вот типа из коробочки достали, типа, это новейшая штучка, ее никто не трогал. И там, короче, ну, да, там, прототип номер один, там, один из одного, да, вообще никто не трогал.
Я хотел тебе очень быстро сказать про вот этот вот средний начальный этап. Я с тобой согласен, что не хочу его обсуждать, но при этом, когда ты говоришь про то, что ты не вспоминаешь про эти альбомы во вторую очередь, я как довольно большой фанат на самом деле очень люблю эти альбомы. Я обожаю Atom Heart Mother, я его слушал, прекрасно помню вот этот период, когда я слушал только этот альбом из всей дискографии. Я очень люблю саундтрек к фильму «Мор», несмотря на то, что он... Как бы вообще, кто может любить саундтрек к фильму «Мор»? Кому он нафиг нужен? Там при этом Гилмор поет на парочке треков очень душевно, и там приятная музыка. Мы с тобой не... Я даже когда перечисляю сейчас альбомы, мы с тобой не упоминаем, не вспоминаем альбом «Медл». А между прочим, альбом «Медл» на тот момент, он был прям таким фактически... Очень, ну, очень важным пиковым альбомом вот на этом среднем этапе, когда там, как называется, трек «Echoes» на 20 минут.
Да, конечно.
Как называется? «One of these days». Это же великолепный альбом. Несмотря на то, что там три трека каких-то таких довольно рандомных, хотя они мне тоже нравятся, но это великолепный альбом. «Echoes» — это...
За один «Echoes», конечно, можно похвалить...
Ну, и у меня, наверное, была бы такая, конечно, большая арка, что, конечно, есть о чем поговорить, но если вдруг так окажется, что вам захочется послушать там что-то вот такое, о чем еще не было сказано, вот эти вот, то обязательно надо послушать, в том числе и такое среднее творчество, хотя бы «Медл». Со всем этим сказанным, давай двигаться дальше в «Dark Side of the Moon».
Слушай, кстати, я не знаю твоего отношения к «Dark Side of the Moon».
Тут я на самом деле, отвечая на твой вопрос про то, как я отношусь к альбому, я, ну, это вот та ситуация, как у меня есть друг, он очень любит фильм «Спасти рядового Райана». Он его любит так сильно, что в свое время он смотрел его каждый день. И каждый день он смотрел его каждый день на протяжении, наверное, года. Каждый день он включал, смотрел этот фильм.
Не может быть.
Сценами, целиком. Вот эта легендарная сцена в начале на Амахе. Концовочка вся. Он это все смотрел, и сейчас ты с ним не сможешь поговорить про «Спасти рядового Райана». У него начинается физиологическая реакция. Он не хочет про него говорить. Он в свое время прям переел. Как знаешь, есть люди, которые переедают мороженое, и всю оставшуюся жизнь мороженое они есть не могут. А в детстве они его переели. И вот тут, наверное, у меня то же самое с «Dark Side of the Moon», что я в свое время...
Ты его послушал столько раз?
Я послушал его очень много раз. И я... Помню, это такая ситуация, где я могу лежать без наушников и весь альбом проиграть у себя в голове, за исключением, понимаю, конечно, наверное, каких-нибудь там лириксов, которые на момент, когда мне там было 15 лет, я плохо воспринимал. И то группа, по которой там, грубо говоря, выучил английский, одна из немногих. И вот это все, оно настолько у тебя в коре мозга, что ты даже говорить про это не хочешь, тебе кажется, что это, знаешь, такое знание, как дважды два – четыре, и что тут обсуждать в дважды два-четыре? Что мы обсудим? И примерно так же я отношусь к «Dark Side of the Moon».
Про самый популярный альбом, да. Честно говоря, сказать-то все, что ты скажешь, оно как бы про каждую деталь, из этого, наверное, снята документалка отдельная.
Да,
что...
про каждую деталь снята документалка.
Потому что очень... Может, даже, знаешь, как это, наверное, единственный альбом, про который я могу сказать, что он слишком популярный был в свое время. Не то чтобы очень, а просто слишком. Ну, чтобы избежать, наверное, твоего физиологического отвращения из-за переедания «Dark Side of the Moon», мы можем его, в принципе, скипнуть, поскольку... Если... Я могу только вот один комментарий сказать, да. То, что вот я в 16 лет, я его послушал первый раз, и это самое большое впечатление от Pink Floyd было, в принципе, за, вот, за всю мою жизнь, то, что настолько меня впечатлить именно язык дискографии. Вот, наверное, ничто потом так не впечатляло. Но это накладываем на то, что возраст молодой.
Молодой впечатлительный, я тебя понял.
Да, New Metal тоже нам заезжал вообще очень хорошо.
Да, песни Limp Bizkit, ох, мы там плакали под Behind Blue Eyes. И не говори, что не плакал, как говорится.
Да, и не говори, что не тряс башкой под Роулинг, конечно. Все мы это делали. Поэтому... Да, также и впечатление произвел Dark Side of the Moon.
Гилморовский перформанс на Time, соло, вот это совершенно сухое, холодное и при этом охрененно звучащее. The Great Gig in the Sky. О, женщина спела. О-о-о-о. Ну, а потом получила 200, а потом получила 200 баксов за свое выступление и больше типа денег оттуда не видела, это уже на...
Не-не-не, да? Ее там добавили в авторы,
да,
что
прекрасно.
Она официально автор, она до сих пор получает невероятно большие отчисления за то, что она соавтор одного трека.
Слава богу, потому что я почему-то волновался, что наоборот. Это история, где спели-забыли, а потом человек сидит, да, у разбитого корыта. Хорошо, приятно...
Наоборот, очень прикольная история, что она не ожидала, но ребята и, ну, то есть, ребята, мужики-старики, сказали то, что ты автор этой песни.
Ну, тогда здорово.
И настояли на том, да. Единственное за всю историю музыки.
Хорошая индустрийная история в истории звукозаписи. Первый и единственный, самый популярный альбом в мире. Окей. Я это возьму. Мы перепрыгнули с Dark Side на Wish You Were Here. Я считаю, что нам нужно быстрее закрывать, потому что, блин, можно там еще, да, 5000 слов сказать, мы уже как будто бы...
Слушай, я предлагаю вообще идти дальше и давай либо на Animals, либо The Wall, что-то из этого.
Animals или The Wall. Animals — мой любимый альбом Pink Floyd. Я хочу сказать сразу. А еще это любимый альбом Pink Floyd у Энтони Фонтена, за что ему очень часто респектуют. Это типа такая штука, где, блин, рад, что есть ценители. Это, ну, не сказать, что это крутой альбом, это вообще не сказать ничего. На там от обложки до, ну, все про этот альбом.
От концепта до идеи, до звукозаписи. Все новаторское, крутое, необычное, дорогое. И впечатление, которое это производит, конечно. Вот это, наверное, из всех концептуальных, как бы, вещей, вот именно как идея какая-то. Вот мой тоже, как бы, самый любимый. Хотя не песенно, но вот.
Ну вот сейчас, оглядываясь, я думаю, что действительно песенно он воспринимается... Там всего 5 песен, аутро и интро, и 3 вот такие прямо мувмента, то есть целых трека. И они, конечно, не воспринимаются как вот такой альбом в привычном понимании. Там нету Have a Cigar, например, того же, как было на Wish You Were Here. Но при этом как альбом, как вот ну можно ли сделать... еще лучше. Я после этого альбома пошел читать Орвелла, все вот эти вот истории. Молодой мальчик, который вообще не в курсе, что это и о чем это. Он настолько круто сделать это музыкально и собрать это все, но это же прям очень дорого стоит.
У меня есть супер коротенькая история про альбом Animals. Я думаю, люди, которые слушали, замечали, что там есть немножко необычные звуки, эксперименты с магнитной лентой. Но если кто-то разбирается как бы в звукозаписи, это было совсем не характерные как бы эксперименты для рок-музыки. То есть это больше про музыку авангардную, про, знаете, Стива Райха и все вот, да, в таком духе, уже про минималистов. Но самый, да, все верно. Самое интересное, что приколы с магнитной лентой во многом мы обязаны альбому, ну, то есть альбом Animals во многом обязан BBC Radiophonic Workshop. Компания открыла студию, которая занималась производством звуков для радио, для озвучки телесериалов и радиопьес.
У меня даже ощущение, где я слышал какую-то историю про BBC Radio. Про BBC.
Да, про BBC Radio Workshop, да. И там фактически это была мастерская, где сидело несколько человек с самым передовым оборудованием, и у них было фактически самое, не знаю, это невероятное, не то что самое, гигантское поле для экспериментов. К ним приходили и просто говорили: вот знаете, нам нужен звук шагов такого-то животного. Типа, сделайте. А то понятно, что у тебя там
есть только заказ. Да.
Да.
Да, продолжай.
Самое простое это типа взять микрофон, записать, но это не работает. То есть, сам как и с выстрелом оружия, то есть нельзя записать выстрел оружия и поставить его в фильм, потому что он будет звучать менее эффектно. Он не будет звучать хорошо, потому что, да, не знаю, мембрана просто разрывается, если близко ставишь, а если далеко, то и неэффективно. И, в общем, на этой студии было очень много экспериментов с магнитной лентой. Фактически искусственно. То есть там был изобретен практически сэмплинг, там был изобретен лупинг, там был изобретен реверс, там был изобретен замедление, ускорение, изменение. То есть фактически на BBC Radio Workshop изобрели хип-хоп. Ну, то есть сильно до, конечно, до... Джон Леннон, Йоко Оно и сам, ну, то есть вот третий, кто вспоминается, кто оттуда почерпнул, ребята из Pink Floyd полностью, то есть всем составом пришли на воркшоп, просто заглянули на то, что там происходит, и спросили: а что это вы делаете? А там, не помню кто, по-моему, вот одна женщина сидела и как раз проводила какой-то эксперимент с магнитной лентой, она просто развернулась к ним и просто вывалила небольшой монолог на тему, что она делает, и они такие: хорошо. И записывают альбом
Animals,
который наполнен этими экспериментами с магнитной лентой. Хотел сказать короткую историю, но вот долгая получилась.
Да, а что если магнитную ленту проиграть не слева направо, а справа налево? И мужики такие... Голова взрывается.
Все верно.
Ой, прекрасно. Так слушай, получается, это самое... Насколько это одна из самых близких историй, когда авангард встречает супер-мейнстрим, и получается что-то прекрасное.
Я думаю, знаешь, как если вот настолько... Просто, знаешь, BBC Radio Workshop, я бы не сказал, что это какое-то авангардное поле, это скорее...
Но эксперименты, которые ты описываешь, и людей, которые ты приводишь, они очень
необычные. Да, конечно, понимаешь, это самая парадоксальная ситуация, потому что BBC Radio Workshop был создан исключительно с прикладной коммерческой целью, и она всегда эту коммерческую прикладную цель выполняла. При том, что пользовалась самым авангардным некоммерческим инструментарием. То есть даже история про Pink Floyd и магнитную ленту не настолько удивительна, насколько то, что существовала радиостанция, куда давали деньги, чтобы выполнять определенные конкретные функции, но где творилась история музыки просто на года вперед, со всеми приколами от минималистов, от экспериментаторов со звукоизвлечением. То есть
такой научно-исследовательский институт музыкальный.
Да, да. Ну, он стал им. Попозже. Mm-hmm. То есть, когда там уже поменялись люди, но изначально это была... Грубо говоря, это была мастерская. Mm-hmm. Самый излюбленный способ был это ходить на блошиный рынок, который уже был рядом со студией. И они просто брали какие-то штуки странные и стучали друг об друга, пытаясь найти какой-то тембр, который, может быть, подходит под задачу.
Прекрасно.
Ну, то есть, это настолько невероятное поле для экспериментов. Тебе дают там задачу такую: нам нужен звук, который описывает отчаянное положение героя, или там, мне что понравилось, несварение желудка у злого персонажа. Ну, то есть...
Прекрасно.
У злого персонажа есть... Да, я слушал вот этот отрывок, он типа 15-секундный, внимание, это звук несварения у злого персонажа. Там, короче, на альбом можно звуков натыкать, вот просто очень круто. Невероятный мешап, я просто и спрашиваю, и когда 60-е? Я за голову хватаюсь, просто музыку изобрели.
Изобрели.
Сильно раньше, оказывается, да, музыку изобрели.
Слушай, я думаю, что у нас совершенно нет смысла умещать всю дискографию в... один выпуск, потому что мы даже не можем снять документалку про одну секунду каждого альбома, что, наверное, уже, скорее всего, было сделано. Давай, наверное, я расскажу про альбом, который люблю очень сильно я. Либо давай обсудим Animals, если ты хочешь еще что-то про него рассказать. Потому что у меня как будто бы ощущение, будто это тот же самый альбом, который я в свое время прогнал там 200 раз. Я его люблю. И что там мы можем с тобой вспомнить?
Слушай, я думаю, так же, знаешь, как песни его разбирать. Ну, про концепт, не знаю, есть ли смысл разговаривать про какие-то общие вещи, про вот эту механизированность, рабство и все эти приколы
со звуком. Жизнь в обществе.
Да, жизнь в обществе. Просто знаешь, как даже сам подъем этой темы немножечко уже затерто звучит. То есть давайте поговорим про... Да, само обсуждение чуть-чуть душновато. Я бы попросил бы тебя рассказать про альбом, который ты очень любишь, потому что это совсем не очевидный разговор, то есть это не популярный альбом. Ты же про... будешь говорить.
Я сейчас расскажу.
Все, чтобы, давай, без спойлеров.
Чтобы народ слушай, не, Борис. Да, чтобы народ не обжегся. Мы часто упоминаем на сегодняшнем подкасте какие-то высокопарности, высокие концепты жизни и смерти. Дайте обезьяне гранату, а Роджеру Уотерсу войну и смерть. В общем, вот это все мы обсуждаем. Альбом, который назову я, он является вообще абсолютным пиком и апофеозом всей вот этой истории, это The Final Cut, альбом 83-го года, который вышел уже после «Стены», вышел после вот этого «Золотого рана», и который фактически его уже, ну, прервал, так или иначе. Альбом, который очень круто ненавидеть, по крайней мере, казалось мне в свое время. Интересно. Когда я еще интересовался там реакцией людей на Pink Floyd, и как будто бы дискуссия про Pink Floyd, она еще не была настолько усталой, как будто она только сейчас начала перебираться в интернет, и можно было про это поговорить. И альбом этот никто не любит. Все говорят, да блин, ну надрынькал, напридумал, это вообще не Pink Floyd, это альбом Роджера Уотерса. Моя любимая шутка это про то, что The Final Cut это самый крутой дебютный альбом у музыканта в истории. Всякое такое, знаешь, типа у Наза есть Тилмерик, у Роджера Уотерса есть The Final Cut. Чему меня научил альбом The Final Cut, если уж чему-то меня научила в принципе музыка Pink Floyd, что... Альбом научил меня тому, что на самом деле можно любить штуки, которые никто не любит. Когда мне было там 17 лет, и я слушал этот альбом, для меня это был невероятный безумный концепт, который совершенно так же взорвал мне голову. Потому что круто любить Dark Side of the Moon. А если ты немножко такой in the know, круто любить там Wish You Were Here. Круто любить Animals, потому что, ну, он прям такой литературный, клевый, все такое.
Да,
круто
да.
любить The Wall, потому что там есть надо Brick on the Wall, потому что это тоже прямо концептуальность наверхах.
Радиохиты.
Да, это радиохиты пополам с суперкрутой концептуальностью. Мы, кстати, не говорим сегодня про фильм,
да,
который
кстати,
приурочен к The Wall. Чуть попозже про него еще, да, может быть, да. вспомню. И вот это все как бы круто любить, там круто, знаешь, говорить, что «О, Metal, классно, да даже первый альбом, это все круто», но никто не любит Final Cut. Final Cut никто не любит. Так же, как никто не любит три последних альбома Pink Floyd. Это не Pink Floyd, это сначала Waters, потом Gilmour, какие-то самостоятельные инициативы.
Да.
Последний альбом Pink Floyd никто не любит, последний альбом Pink Floyd про персоналии Pink Floyd. И не про коллектив Pink Floyd. И поэтому пошли они эти альбомы нафиг, казалось бы. Но я вообще, послушав Final Cut, очень хотел его ненавидеть, очень хотел его не любить, говорить, что это не Pink Floyd, что это фигня и хрень. Я очень люблю альбом The Final Cut. Несмотря на эпатаж, несмотря на то, что, да, Уотерс очень много поет про войну и про свою жизнь, и про то, и делает вид, что нас всех должно это беспокоить, я считаю, что... Музыкально и вообще с точки зрения артистизма Уотерс на этом альбоме великолепно реализовывает себя как самостоятельный, как личность, как такой эго-маньяк, как персонаж, который потом будет любить весь мир, как любят Канье Уэста. Потому что Роджер Уотерс, да, это Канье Уэст в 70-х, 80-х.
Да, это очень точно.
Это,
вау.
Потому что это он и есть. Он абсолютно эго-маньяк, который ни с чем не считается, который очень круто делает биты и записал хреновую кучу крутых альбомов. Но потом он решил, я буду делать свою тему. И он делает эту свою тему вообще, ну, на максимум, потому что по-другому он... И он всем говорит, что он очень крутой, и что он за все шарит, и что война — это плохо. И ты даже не то чтобы не соглашаешься настолько, ну ты в это веришь. Ты веришь даже не в саму идею, а ты веришь в этого человека. И думаешь, блин, да, Роджер Уотерс, ты, конечно, козел, но ты такой крутой чел, потому что ты вот в это веришь с пеной у рта. И пошли все нафиг. И это ли не прекрасно?
Это знаешь, как даже если говорится какая-то чушь, то если она сказана убедительно...
Да.
То тебе это продают, а ты покупаешь с радостью.
И причем в этой ситуации тебе даже не продается, ну, тебе не продается чушь. В принципе,
да,
как и
вот
у
это важно,
тебе продаются очень живые, очень такие эмоции, которые, ну, вообще ни один, очень мало людей способны спроцессировать травму. И вот эти вот ощущения от того, как повлияло, скажем, ну, правительство,
ну, война,
сам
война
скажет и... тебе Уотерс про это, на жизнь одного отдельно взятого человека, и что у этого человека появился шанс рассказать эту историю, это очень большая заслуга. Отец Роджера Уотерса был убит во Второй мировой войне в каких-то очень странных и непонятных условиях, и... Вот эти истории, которые... Истории категории «правительство обошлось с человеком не так, но никто не хотел про это слушать, и вот, наконец-то, появился шанс про это рассказать», это то, что мы слышим сейчас с очень большим числом историй и современных там новостных повесток. Потому что сейчас говорить про... Есть такая возможность поговорить про людей, у которых на самом деле... Которые что-то потеряли и которые не могли никому про это сказать. И то же самое делал Уотерс, в том числе на альбоме, в частности, The Final Cut. И вот это, все, я как будто у меня проносится перед глазами всякий раз, когда я слушаю этот проект. Очень театральный, очень такой красивый.
Мюзикл практически.
Это мюзикл, да, это мюзикл, его чуть ли там, не буду говорить, что его ставили, боюсь соврать, ставили The Wall точно, про него и снимали фильм,
да,
соответственно. Но вот The Final Cut — это такой прекрасный аудиомюзикл с очень красивым оформлением от... Pink Floyd с великолепными песнями, очень эмоциональными, от которых, знаешь, хочется плакать на всем альбоме. Настолько он, конечно, на вот этой вот грани, когда уже, ну, немного too much, но при этом все равно вот эта эмоция, она из тебя выбивается. Из меня молодого, там, уже в 17 лет, спустя какое-то время после знакомства с Pink Floyd, она выбивалась просто на ура. Там Two Suns and the Sunset до сих пор очень сложно слушать и не... проглатывать ком в горле, да, сейчас, когда я про это говорю, я пытаюсь немножко отвлечься. В общем, вот такие у меня ощущения про альбом.
Очень при всей условно замороченности Флойдов, мы знаем, ну, мы слушали Animals, мы, ну, наверное, вот ранние работы тоже можно как-то в замороченности.
Да, конечно, они все тяжелые и такие... Мудрёные.
Да, даже в «Wish You Were Here» там как бы немножечко непросто. Вот на «Final Cut» при всех сложностях это, конечно, по прямому назначению. Вот они бьют, как, знаешь, как дротик дартса бросаешь, и он попадает в пул. Вот прям в яблочко прям попадает. И как будто, знаешь, как сквозь какой-то туман в тебя что-то влетает, и вот оно должно было влететь.
Роджер Уотерс в тебя влетает
головой вперед. Это был Роджер Уотерс, который, знаешь, как будто не то чтобы молчал все это время, но он пел на одной громкости со всеми, и конкретно его, ты не слышал конкретно его историю, но тут ему позволили как будто, знаешь, вот теперь я скажу правду. И он начинает вываливать ее, как будто он держал.
С некоторыми оговорками, потому что на самом деле вот Уотерс всегда в Pink Floyd, в принципе, был, ну, по большей части, после Барретта он всегда был лириком. Потому что Гилмор хорошо делал гитарное соло, Гилмор хорошо играл на гитаре, Райт красиво делал на синтезаторах звучки и все такое. Блин, забыл барабанщика Pink Floyd, очень некрасиво.
Это стандартно. Никто его не...
Да нет, блин, Мейсон. У меня его книжка есть, его биография. Ник Мейсон. Барабанщик стучит, все прикольно. Но как бы Уотерс, он отвечает, ну, во многом отвечал за концептуальность, за вот эти все истории с Animals.
Но это не его личные, это не его личные
абсолютно
истории.
Точно, да, я это и хочу сказать, что на The Wall он там везде есть, и на Animals даже он ощущается там очень сильно. А до этого я бы сказал, что сильнее ощущается какая-то вот эта прогрессивная сторона Гилмора и компании, и менее менее, в меньшей степени Уотерса. Но вот уже на The Final Cut это вот тот шанс, когда один музыкант в группе может сделать альбом про себя, для себя, и как бы, ну, собственно говоря, get away with it. А это очень важно, очень сложно, практически невозможно. Это будет...
Но это поступок.
Это поступок, конечно. Конечно.
Потому что после самого яркого периода именно групповой дискографии сделать под групповым именем как бы очень личный альбом. И, ну, не знаю, я не могу сказать, что как бы все ушли в тень. Скорее, не все ушли в тень, а Роджер настолько выступил вперед, что...
Он показал, что это вот он это все сделал. Да. До этого вот эти все ваши концептики, это вот все я. И вот он я, смотрите, да. Потом, когда он уходит из Pink Floyd, спойлеры, потом, когда он уходит из Pink Floyd заниматься сольной карьерой, ты все еще ему веришь. Но что удивительно, интересная сторона Pink Floyd, несмотря на то, что в свое время называл ее своей любимой группой, я ни одного сольного альбома ни у кого из участников не слушал. Ни у Гилмора, ни у Барретта, ни у Уотерса, да, я специально закинул эту удочку еще в начале. Потому что они, конечно, крутые, я не спорю, и там Гилмор играет на гитаре просто охренительно, и у Уотерса там есть очень крутые, со смешной вот этой обложкой, где голая леди стоит, ловит попутку.
Да.
Все
да.
это есть, и причем у него был альбом там пару лет назад, который вроде даже собрал очень хорошую прессу, я хотел его послушать, пока не увидел, что он идет 1.5 часа, и там типа 1.5 часа про Израиль.
Я и так потратил на вас годы.
Ну ладно, ну потом, может быть, когда-нибудь. Это все было, и это они все делают, они крутые, они молодцы, но вот в рамках Pink Floyd единственный шанс послушать вот про музыкантов внутри Pink Floyd выдался вот на The Final Cut, который стал в результате одним из моих любимых альбомов, и на, ну, уже на следующих, которые я просто люблю, ну, как уже, знаешь, такие, типа, они мне родные. Moment Relapse of Reason, Division Bell, они мне все очень нравятся.
Division Bell, кстати, да. Кстати,
а я вот очень люблю Moment Relapse of Reason. Две такие прям полярно противоположные, потому что, извините, я быстро расскажу, The Final Cut, он такой очень... теплый, солнечный, красивый, эмоциональный. И Moment Relapse of Reason холодный. Просто лед и металл, и синтезаторы, и драм-машина на Sorrow, и механическая лирика, совершенно неглубокая, уотерсовская, про какие-то там отношения людей, что-то там вообще без
обложечка
попыток.
Обложечка очень под стать.
Обложечка, да, что... такая железная, эти кровати на фоне, все такое синее, синее, желтенькое. И The Final Cut, да. При этом у The Final Cut обложка картины, но даже она выглядит более живой, чем фотография на Moment Relapse of Reason. Прекрасные контрасты.
Я просто, ты сказал Division Bell, у меня сразу в голове вспоминание трек High Hopes, с этого альбома. The grass was greener. The life
was brighter. Там очень много хороших.
Великий трек,
очень конечно. Много хороших на Division Bell, очень много хороших на Moment Relapse. Я поэтому, я вот, ну, наверное, больше всего сейчас, наверное, слушал вот эту. Если бы я сейчас возвращался, а я недавно возвращался, слушал Moment Relapse of Reason и немножко у The Final Cut, я к этим альбомам возвращаюсь, наверное, чаще всего. Я очень люблю средненачальные этапы, почти не слушаю уже раннего, за исключением там, может, Jug Band Blues или что-нибудь со второго альбома. Уже наслушался Animals, наслушался Dark Side of the Moon. Иногда еще восхищаюсь Wish You Were Here, где меня ловят. Так это вот на таких вот очень полярных историях,
о,
как будто
да,
еще поздне, есть.
Позднее среднее слушать. Творчество. Позднее Final Cut и идущий за ним. Ты так сказал про «я не слушал сольные альбомы». Я вроде хотел сказать «ну как же так?», а потом вспомнил, что я их слушал. Я слушал точно один у Гилмора и точно один у Уотерса. И... А, ну и один у Барретта, естественно. Ну, Барретт, конечно, рекомендую 100%.
Ну, я Барретта, да, однозначно, будем гонять.
А вот остальные альбомы, конечно, у мужиков именно, вот знаешь, которые уже выходили в десятых...
забей, я говорю, там Rattle That Luck есть у Гилмора, который выходил примерно в одно время с последним альбомом «До Эндлесс Рива». который я, кстати, не называю альбомом. Ну, типа, я его не считаю. Для меня последний альбом — это, типа, The Division Bell. Несмотря на то, что я, конечно, мне нравится Endless River те два раза, когда я его слушал. Но как бы уже ладно, типа, ну да, 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 я так.
Я даже дослушать не смог.
Не, я... Там есть хорошие треки, есть хорошие треки. Ну вот и, да, там есть вот этот альбом, есть альбом у Waters'а с каким-то очень длинным названием. Они прикольные, наверное, я поверю. Но слушайте, пока не очень хочу.
Да нет, это все, это вот есть такая проблема у очень большого количества групп, когда начинается, ну знаешь, когда всем участникам уже за 60 и начинается сольное плавание, то там, конечно, игра с такой очень понятной, простой формой. Все берут то, что умеют хорошо делать. Гилмор берет свой стратокастер и пуляет по как бы эмоциональному пинг-флойдовскому в каждую песню, и ты знаешь, это как
и ты такой, блин, одна так и та же все, шутка. Так эти все соляки, они как бы вот так, да? Типа, они не да, уникальные есть... моменты, как на Time, да, когда, да, это, кстати... когда прям взрыв, и ты такой, ё-моё, так можно сделать. А нет, вот он это делает здесь, 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 здесь и здесь.
Знаешь, это для какой-то профилактики полезно послушать, потому что иногда ты думаешь, что вот соляки Гилмора вытащили просто там пятое, десятое. На самом деле, вот послушал я эти соляки у него на сольнике, и вот, короче, ингредиент вне блюда не работает вообще. Да,
как соломку себе в рот опустить и сидеть с умным да. лицом.
Это не работает.
Я за это очень люблю Фрэнка Заппу в этом плане, потому что он всегда подходил к соло, по его собственным словам, как к чему-то такому очень не ключевому. И все соло у него, они, во-первых, все очень крутые, а во-вторых, они все у него примерно одинаковые. Типа, вот он играет, он говорит, что он примерно играет там, ну, такое условно работает там, такое модальное гитарное соло, типа, играет по мотивам. Они у него все примерно там, все разные, но все как бы немножко про одно, несмотря на то, что Заппа невероятный виртуоз, но он берет, если Заппа берет соло, то, наверное, нужно там переслушать, потому что, конечно, у него охрененные соло, и они мне очень нравятся. У него там есть при этом и у него есть какая-то история про композиторскую работу, про концептуальность, про то, какие у него крутые альбомы, про песни. Там это все есть, и ты там за соло да. уже так не цепляешься, хотя оно тоже
но очень... Это, кстати, очень хороший тейк. Вот что у Заппа, я вспоминаю, знаешь, такое если я вспоминаю его усложнение, то это именно, знаешь, типа композиционное,
да.
песенное. Да. То есть я, честно, вот сказал, вот... Несмотря на то, что он невероятно крутой гитарист.
Он охрененный гитарист, очень хороший.
Один из лучших
он
в мире, Принц, в принципе.
Принц, кстати, тоже никогда мне не казался там каким-то, знаешь, сверхгитаристом, который рубает соляки, как там какой-нибудь Клэптон вонючий или еще кто-нибудь. Нет, он просто играет на гитаре очень много, и он делает это очень круто. Тот же фронтмен у Parliament Funkadelic, Джордж Клинтон. А нет, он не играет на гитаре, играет на гитаре Эдди Хейзел, по-моему, и он тоже крутой гитарист, и он там тоже играет, типа, примерно такую историю, он тоже крутой гитарист, но я редко там слушаю.
Но как говорится, любим мы их не за это.
Да,
то есть,
мы любим их не за это.
При всем уважении, хотя Принц, кстати, ты правильно вспомнил, это... Наверное, вот самый известный из тех, про кого ты не подумаешь, что он, типа, невероятно крутой инструменталист вот в гитаре. Я просто видел огромное количество видосов, где он рубает какие-то невероятные соляки. Я просто смотрю, типа, а почему, типа, ты это не делаешь? Ну, он очень крутой гитарист.
Не, и фанаты говорят, что он лучший гитарист, типа, вообще из всех, которые жили.
В мире, да.
И ты как бы немножечко в это веришь, потом думаешь, еще Запп. А в детстве, конечно, для тебя Гилмор просто царь и бог, потому что он пилит так, как никто не пилит, но вот там в 25 лет ты уже такой Принц и Запп. Что не изменилось, то, что Waters все еще the one and only, как бы ты ни
был. Ну, да, это как ни крути. Про Гилмора, кстати, хороший тейк, то, что, да, типа, у него выработанный стиль еще был там в раннем, в среднем, там, очень сильно выработался в среднем творчестве, это его подбор партий, его как бы игра, когда он вступает, все, конечно, вот в Comfortably Numb, конечно, да,
ну, конечно,
все взрывается.
Ну, конечно,
плачу,
плачу,
да.
Я не спорю. We'll be right back.
мне нравится то, что у него соло number one, соло number two. И знаешь, и каждый, как у них самый любимый прием — это билдап. И лирически, и музыкально. В конце ждет тебя десерт. Вот ты вот ждешь этого третьего соляка, который, конечно, врывается, как мы шутили с другом, то, что Гилмор начинает играть соло, ты такой, вау. Потом он берет регистр повыше, то есть нотки повыше. И ты такой, можно еще выше? А потом играет то же самое еще выше. И такой, о, как вспоминаю Бему, знаешь, типа,
да,
чувак, который стоит сначала краснеет, который...
да,
в конце красные глаза.
Да, точно, точно. Я
да,
про этот мем сейчас думаю.
Да, это, Гилмор просто показывает, типа, какой широкий диапазон у инструмента под названием гитара. Просто невероятно. Но я его хочу безумно хвалить не за... не только за, как бы, партию, но он выработал свой звук стратокастера, как он говорил, я могу прийти в любой музыкальный магазин или домой к любому гитаристу, взять его инструмент, и я нарулю свой звук.
Круто.
Он использовал три простых элемента, которые, ну, создали его стиль. За эту простоту, как бы, я его очень люблю как инструменталиста. Вот эту вот тянущуюся нотку, знаешь, которая па-па-па, ну, просто вот эта блюзовость, он фактически за собой запатентовал. Хотя ничего сверхинновационного в этом нет. До этого играли там десятки лет так. И, а после, а уж после, сколько играли так, это прям не пересчесть. Поэтому, конечно, Гилмор... Блин, вот каждого хочется там похвалить, конечно.
Каждого
Гилмор
хочется
молодец.
Похвалить. Слушай, я тебе скажу так. Нам нужно это все, эту всю вакханалию, потому что мы с тобой превращаемся в тех, кого мы... над кем мы регулярно смеемся. Мы превращаемся в... затлых дедов, которые сидят в виниловом магазине и обсуждают, как охрененно они послушали Pink Floyd на своих позолоченных проводах. Pink Floyd круто. Правы ли вы со Славой, когда говорите, что уже все кончилось?
Слушай, раз уж мы коснулись вот этой такой щекотливой темы под названием актуален, не то чтобы актуален Pink Floyd, это на самом деле странная постановка вопроса, актуален, не актуален.
Ну, наверное, был актуален
это
всегда. Так или иначе.
Да, то есть, а я думаю, знаешь, как мы говорили с Глебом, сам факт того, что они стали популярны со своей музыкой, он уже странный, даже в то время. Ну, то есть, это очень необычно. И сейчас она звучит как музыка даже не из 70-х, не из 80-х. То есть, это музыка, которая всегда шла параллельно всем явлениям, всем, как бы, модным течениям. То есть, это всегда какая-то другая сюжетная линия. Я пытаюсь в голове своей привязать к какому-то десятилетию Pink Floyd, ну, хотя бы их альбомы, но все время мне хочется говорить, что тогда было то-то, и вот Pink Floyd делали чуть-чуть другое. И всегда они делали чуть-чуть другое. И вот просто, наверное, из-за того, что это не происходило в самом позднем творчестве, вот как-то этот снежный ком до нас и не докатился просто. И уважаю, как бы, бесконечно вот за то, что они сделали, но это звучит как бы... Сейчас скажу немножечко пафосно, немножко помпезно, раз уж мы как бы музыкально это все так. Это звучит немножко из другой вселенной. Но это про эту вселенную говорили десятки лет назад. Хотя она вот не про то время. Это немножко другое время пространства, но сегодня оно как будто и не дает о себе знать. Да, это хороший пример. Вот есть история, а есть древнегреческие боги. Вот они, наверное,
вот
из
прекрасно.
Сказок.
Прекрасно.
Вот поэтому...
Древнегреческие
все они
боги.
Старые известные, да. Все они старые, известные, как будто не существовали в той жизни реальной, но как будто были всегда. Ну вот у меня такое ощущение. Сейчас просто как-то и не чувствуешь эту музыку в влиянии, что ли.
Сейчас не
ретроспективе.
Сейчас не очень хочется ее советовать, потому что это будет совершенно не такая музыка, какую... Ну, как бы я без говорю это без вот этой вот «я был рожден не в том поколении», сейчас это совершенно не такая музыка, которая звучит сейчас. Тогда она была совершенно другая. Там были песни по 6 минут, альбомы из 5 песен, какие-то вот эти вот истории про литературу. Это было совершенно, ну, в порядке вещей, этим занимались. Сейчас этим не занимаются, и это уже очень странно. И мы со Славой, я пытался рассказать про то, что там никто сейчас не хочет сидеть и писать очередной тупим Butterfly. Никто не хочет этого делать. Люди хотят записать там VAP, Debugs, что-нибудь такое. Вот они хотят сделать это. И это неплохо, просто...
Это просто такой культурный код, он сегодня такой. То есть и ничего в этом плохого нет. Это именно просто это то, как работают эти вещи сейчас, и никто не ударяется именно в такой концепт. Вот не знаю, вот может быть это прозвучит странно, но вот даже слушая современную британскую сцену гитарную, ощущение, что Pink Floyd как будто в культурном коде, как будто там и нет. Вот знаешь, вот поэтому у меня немножко такое скептическое отношение.
То есть мы не слышим, мы не слышим Pink Floyd?
Я не слышу Pink Floyd вообще нет. Вот я поэтому и говорю, я не слышу... Я могу даже, знаешь, я могу услышать Дэвида Боуи там сегодня. Хотя тоже, как бы, ну, икона.
Людей с более современным имиджем, я бы сказал. Тех, кого сейчас... Ну, не то, что принято, но здорово вспомнить, что вот он был визионер. Визионеры, но про них уже только вот уже на подкасте Deep поговорили, уже где только про него не сказали.
Я тебе даже больше скажу, даже Битлы как будто... Ну, Битлы, наверное, из-за того, что это как бы суперканон. Не знаю, вот как... Таких групп, как Pink Floyd, с невероятным коммерческим успехом, с невероятной известностью, с невероятно гигантской дискографией. Ну вот, очень странно, что это было не 10, 20, 30 лет назад, это как будто было 100 лет назад. Очень далеко от сегодняшнего дня.
Причем 60-е воспринимаются как эпоха Битлз совершенно нормально.
Да. Да, 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 я и говорю, это странно, потому что это были 70-80-е у них, но Битлз как будто ближе, ближе к сегодняшнему времени.
К определению времени,
и к пониманию, и к дистанции, как будто между нами и ими, она сильно меньше, фактически ее нету. Ну, потому что я объяснял уже то, что в культурный код Битлз вошли и не выйдут никогда в музыкальном плане. Потому что ты можешь слушать Radiohead, и ты будешь слышать Битлз, ну, всегда. Ты будешь слушать миллион поп-музыкантов, и ты будешь слушать Битлз. Ну, то есть ты будешь это слышать. Но вот с Pink Floyd как-то так не получается.
Выбрались они за вот эти все истории... в открытый космос.
Оказались в другом времени и пространстве. А может, это и правильно. Может, это и к лучшему.
Знаешь, почему я захотел поговорить про Pink Floyd на самом деле? Потому что я смотрел обзор на фильм The Wall у Nostalgia Critic. Это был очень позорный обзор. И обзор на обзор был про то, насколько это позорный обзор. А фильм The Wall очень крутой.
Я его смотрел в детстве. Как же он... Какое же сильное впечатление производит.
Да, он четкий. Я спал пару раз, но в целом нормально.
Ну да, ну да, типа, мы понимаем, что это фильм немножечко не фильм. Это немножечко не про, знаешь, как не последить за там развитием событий.
Да, последить только за тем, как Уотерс тебя кормит этими самыми метафорками. И крутой анимации, кстати.
А, кстати, да. Я постоянно забываю, что там именно не только фильм, но и какая-то анимация.
Вы слушали 38-й эпизод подкаста «Старые пердящие деды». В смысле подкаста «Дип». Спасибо, что слушаете. Всю сопутствующую информацию к этому выпуску, упомянутые треки и треки, которые мы бы порекомендовали вам послушать, можно найти в плейлисте на Spotify, а информацию можно найти в путеводителе к этому выпуску. Путеводители доступны по ссылке deepcast.ru/podcast. Оставляйте свои комментарии, ставьте оценки, делитесь выпуском там, где вы его слушаете, и там, где вы делитесь выпусками, и там, где вы обсуждаете что-либо. Заходите к нам в Telegram-чат. Давайте в тысячемиллиардный раз обсудим Pink Floyd. Ну или обсудим что-нибудь другое. Мы на самом деле, в принципе, много чего обсуждаем. Билли Вудса, например. В общем, мы вас ждем. Большое спасибо за то, что слушали. С вами был Боря, и сегодня со мной был
Валера.
Всем пока.
Чао.
Над выпуском работали ведущие Боря Агеев и Валера Джиджей. Монтаж и звуковое оформление Анадера. Визуальное оформление Владимир Дубань. Авторы и продюсеры подкаста Слава Захаров и Боря Агеев.